Я хотел бы поговорить про интересный момент в недельной главе. Недельная глава рассказывала про грех золотого тельца. Это одно из самых тяжелых, один из самых тяжелых моментов в еврейской истории. И, как правило, и мы к нему еще вернемся, и, как правило, автора, то есть отрывок из пророка, который читают после недельной главы, связан с той или иной темой в недельной главе. И с этой точки зрения интересно посмотреть, как автора, как отрывок из пророка связан с этой темой золотого тельца. Или не связан. Автора очень интересная. Автора из книги Мелахим, которая описывает знаменитую конфронтацию между Ахавом и пророком Илияху, и потом конфронтацию между пророком Илияху и служителями Баала. Мы как-то уже говорили про пророка Илияху, но в другом аспекте, в том, что он был ревнителем, и в этом были позитивные и негативные моменты, но в какой-то момент, когда он сказал, что сыны Израиля оставили твой завет, то Всевышний как бы сказал ему, иди назначь другого пророка. То есть в некотором смысле это было, он был его ревность к Всевышнему имела, если мы это можем сказать, и в некотором смысле и негативные аспекты. Это одна из причин, почему он приходит на все обрезания, как мы говорили по традиции, чтобы убедиться, что евреи завет не оставили. И мы это уже обсуждали. Вопрос, как это все связано с золотым тельцом. Более того, само поведение народа и Илияу здесь в некотором смысле возникает, вызывает вопросы. Я не знаю, я думаю, что я повторю вкратце снова. Мы это об этом говорили, по-моему, почти год назад. Про то, какая была обстановка в то время в Израильском царстве. Обстановка была очень необычная. Королем был Ахав. Да, он был королем 10 колен, царем. Жена его была Изевель, которая была идолопоклонница. И она преследовала пророков Всевышнего. Она насаждала культ Бааля. Бааль это был кнаанийский идол, по мнению древних кнаанийцев, отвечал за плодородие земли. То есть в некотором смысле Бааль как бы оплодотворял землю. И поэтому одно из, во-первых, поэтому поклонению Баалю и вообще кнаанейским богам было связано с поклонением деревьев, как символом плодородия земли. И такое дерево называлось Ашера в Торе. И поэтому Тора предостерегает, не поклоняйтесь идолам под любым зеленым деревом. И, кстати, хотя это и не имеется в виду прямо, как бы некоторые используют это как намек на то, что евреям нельзя приносить елку в дом на Новый год. Даже если Новый год как бы не является религиозным праздником для многих, но принесение елки, в этом что-то есть от поклонения, от следования нееврейскому обычаю. То, на что Тора намекает. Не поклоняйтесь под любым зеленым деревом. культ Бааля обрел большую популярность, потому что кроме, так сказать, идеологии, или в связи с идеологией, с тем, что как бы Бааля оплодотворял землю, то в храмах Бааля были так называемые храмовые проститутки, и поэтому, которые называются Гдешап в Торе. И поэтому, когда туда приходили люди поклоняться Баалю, это часто сопровождалось всякими оргиями. И поэтому культ Бааля как раз набрал довольно большую популярность. И при всем при этом Изевель еще уничтожала физически пророков Всевышнего. Теперь, при всем при этом, при том, что все это происходило в Израильском царстве, совершенно очевидно, что это очень сложно, так сказать, логически, что Ахав, в общем, считал себя евреем и верил в Тору. Например, он сохранял кашрут у себя в доме. Мы знаем, что когда к нему приехал и царь, и иудеи, то в его доме, в доме Ахава, для него кошерным образом зарезали животных и варили их там, то есть, и он ел. И то есть, кашрут соблюдался у Ахава во дворце. Есть там разногласия, было ли это постоянно или только по этому случаю, но Ахав не утратил, не перестал себя считать евреем при этом. И вот, значит, в связи с тем, что евреи поклоняются идолам, и в связи с тем, что, может быть, курс Бааля связан с дождем, Всевышний наводит засуху на Израильское царство. И сказано, и прошло много дней, а на третий год слово Бога было обращено к Ильяву: «Иди, предстань перед Ахавом, и пошлю я дождь на землю». Представьте, что засуха очень давно. Теперь, как мы знаем, в древнем мире, если где-то есть засуха, в сельскохозяйственном обществе нечего есть. То есть наступает экономический кризис, голод, и ситуация совершенно нетерпимая. А в Шамроне был страшный голод, и вызвал Ахава в Адьягу, своего домоправителя. А Авадиягу очень богобоязненен. И Авадиягу спрятал пророков и т.д. И сказал ему: пойди по стране и проверь все водные источники, может быть, найдем мы траву для прокорма лошадей и не потеряем скот. И Авадиягу пошел, стали обходить водные источники. И вдруг и было Авадиягу в пути, вдруг Ильяву, и увидел он вдруг Ильяву, узнал его, и пал ниц перед ним и сказал: «Ты ли это, господин мой Ильяву?» И ответил ему я: «Пойди, скажи своему господину Ильяву здесь, иди скажи Ахаву, что я здесь». А Ахав хотел убить Ильяву, как пророка Всевышнего. И между ними есть диалог, который мы сейчас опустим. И Авадиягу идет и зовет Ахава. И Ахав приходит, видит Ильяву. И Ахав говорит... И Ахав говорит Ильяву известную фразу. Кто-нибудь помнит, какую фразу говорит Ахав Ильяву, когда он его видит? Он говорит потрясающую фразу. Он ему говорит: «Вайомер Ахав Илав, Ильяу, ха атазе охер Исраэль». Это известная фраза на иврите. Охер Исраэль. И сказал, и было, когда Ахав увидел Ильяу, он сказал ему: «Ты ли это губитель Израиля?» Это очень интересный момент, который сам по себе заслуживает большого внимания, который много раз повторялся в еврейской истории. Опять, засуха, в Израиле голод, люди страдают. Почему засуха, почему голод? Потому что Ахав насаждает идолопоклонство. Потому что его жена убивает пророка Всевышнего. Какая позиция Ахава? Ахав считает, что в Израиле голод, потому что есть такой фанатик, как Элиягу, который постоянно обвиняет евреев и постоянно просит Всевышнего их наказать. И из-за этого Всевышний наслал голод. Прямая противоположность. И это очень интересный подход. Это много раз повторяется, в том числе в современном израильском обществе. И ответил ему Элиягу, не я погубил Израиль, а ты и дом отца твоего, тем, что оставили вы заповеди Бога, и когда последовали за Баалами. А теперь пошли гонцов, собери ко мне на гору Кармель весь Израиль. А также 450 пророков Баала, или 400 пророков Аширы, едящих за столом Изевеля. И т.д. И дальше происходит известное противостояние на горе Кармель. Когда Ильяу говорит пророкам Баала и Аширы, чтобы они принесли жертву, и если Бааль Бог, то пусть сойдет огонь и пожрет эту жертву. И они это делают, и они прыгают вокруг жертвенника с утра до полудня, и ничего не случилось. И перед этим Ильяу говорит еще очень известную фразу, которая тоже заслуживает большого внимания. И подошел Ильяу ко всему народу и сказал, «До каких пор будете колебаться вы на распутье? Если Бог, Он всесильный, идите за Ним, а если Бааль, идите за Ним». Это тоже очень известная фраза. «Посхим аль штейса и фим». Что есть вещи, в которых нельзя быть посередине. Это то, что им хочет сказать Ильяу. Это правда. Что или есть Всевышний, или нет Всевышнего. Посередине быть невозможно. И дальше, и сказал тогда Ильягу, после того, как жертва пророков Баала осталась неотвеченной, сказал Ильягу всему народу, приблизьтесь ко мне, и подошли к нему все, и восстановил он разрушенный жертвенник, находившийся там, и взял Ильяу 12 камней по числу колен, и построил он из них, из этих камней, жертвенник во имя Бога, и провел канаву вокруг него, и рассек на части тушу быка, положил на дрова, и сказал, наполните мне 4 бадьи водой, и вылейте ее на жертву всесожжения на дрова. А потом сказал, повторите, и сделай в третий, повторили, сделай в третий раз. И приблизился к жертвеннику Ильяву пророк и сказал, «Боже всесильный, Бог Авраама, Ицхака и Израиля, сегодня всем станет известно, что ты Бог всесильный в Израиле, а я служитель твой, и по слову твоему сделал я все это. Ответь мне, Боже, ответь мне, и узнает этот народ, что ты Бог всесильный». И вновь обратишь ты сердца их к себе. И пал огонь Бога с неба, и пожрал жертву всесожжения, и дрова, и камни, и прах землей. И слизнул воду, что была в канаве. То есть даже огонь даже сжег воду, что в канаве. И увидел это весь народ, и пали они ниц, и вскричали, «Бог Он всесильный». Бог всесильный. Ашему Элоким. Это знаменитая фраза, которую мы произносим в конце Йом-Кипура. Вопрос, как это связано с Золотым Тельцом? Что хотели нам сказать составители авторы? В чем идея? У тебя есть мысли на отчет?
Служителями других культов раскаялись. Также и все евреи горы Синай расставить после тельца.
Да, очень, это очень хорошо. Это правильно. Это один момент, что евреи раскаялись после тельца, и здесь евреи раскаялись после служения Баалу. Это интересный момент. Теперь ситуация при этом несколько отличная. Почему? Потому что, во-первых, здесь речь идет о том, что евреи поклоняются идолам, и Илиягу хочет их вернуть к служению Всевышнего, а перед грехом тельца, ситуация наоборот. Евреи находятся на высокой духовной ступени, и они совершают грех тельца. То есть ситуация, казалось бы, отличается. Теперь, есть очень интересный момент, я его пытался подчеркнуть.
Они на высокой духовной ступени находятся, если они делают тельца.
Перед грехом они находятся на высокой духовной ступени. Да, они падают с нее, да.
На той же самой ступени.
Да, они с нее падают, и есть известный мидраш, что Всевышний им сделал два венца, и когда они согрешили с тельцом, Всевышний взял у них эти венца, чтобы это оба венца, чтобы это не значило. Две короны духовные были у каждого еврея, когда он получил Тору, и после греха с тельцом Всевышний их взял. Но, что здесь очень интересно. Когда, во-первых, начнем сначала. Во-первых, Тора запрещает приносить жертвы за пределами временного или постоянного храма в то время. Это называется Иссур Бамот. Каким образом Илияху Анави мог это сделать? Мог принести жертву за пределами храма? Тора это запрещает.
Что?
Каким образом Илияху мог это сделать?
Всевышнему приказал это сделать.
Принести жертву? Нет. Всевышнему приказал идти к Ахаву. А про жертву прямо не сказано, что Всевышнему приказал. Есть такой принцип в Торе, называется «Эт лашот лашем и перу торатеха». То есть, когда есть чрезвычайные обстоятельства, для того, чтобы спасти Тору, иногда можно нарушить какую-то из ее заповедей. Например, классический пример, есть такое понятие «устная Тора». Да? Почему она называется «устная Тора»? Почему она называется «устная»? Потому что вообще ее нельзя записывать. Ее передают из уст в уста. Почему она сейчас записана? Потому что сложилась такая ситуация, что если ее не записать, то было большое опасение, что Тора потерялась бы. Поэтому Тору нужно было записать. То же самое и здесь. Было опасение, что Всевышний забудется в Северном Царстве. Спасибо. Поэтому нужно было сделать что-то чрезвычайное, чтобы это предотвратить. Поэтому Илияху принес жертву. Но дальше Илияху говорит, и узнает этот народ, что ты Бог Всесильный, что ты Бог Всесильный Бог, и вновь обратишь ты сердца их к себе. Это то, что Илияху просит у Всевышнего, чтобы Всевышний обратил сердца евреев к себе. Васибота этлибам ахаранит. Чтобы их сердца развернулись к тебе. И, казалось бы, все замечательно. И вскричали люди, и увидел это весь народ, и пали люди ниц, и вскричали: «Бог он, Бог всесильный! Бог он, Бог всесильный!» В чем здесь проблема? Более того, когда они, Мышань, я веду урок, когда они пошли домой, то пошел дождь. Впервые за очень долгое время. Пошел ливень. И казалось бы, так сказать, happy end, все хорошо. В чем проблема здесь в этой истории?
Доказательства были полные.
Доказательства были, народ принял Всевышнего, иди кипадим. Да. Спасибо. В чем проблема? Все правильно. Народ принял Всевышнего, пошел дождь. В чем проблема?
Нет проблемы.
А я вижу очень большую проблему.
Очень много.
Никто не видит никакую проблему.
А Хава на месте ее
убрали.
Они уничтожили пророков Бааля. Но Ахав остался царем, но даже Ахав признал, все признали, что есть Всевышний, включая Ахава. Тогда бы еще лучше.
Жена,
Так. Но она там не была.
А?
Но это интересный момент, она туда не пошла. Она осталась на старом месте, очень хорошо. Что еще более интересно, что стало с этими людьми через неделю, через месяц, через год?
Тоже не сказано.
Нет, сказано, но, во-первых, это не Тора, это Танах, это Навиим. Но мы знаем, что в большинстве своем, к сожалению, или, по крайней мере, я не знаю, может быть, это было не большинство, но идолопоклонство не исчезло из Северного Царства. Это было очень впечатляющее событие, но историю Северного Царства оно не изменило. И как вы знаете, 10 колен потерялись. Они были уведены в плен. То есть, впечатляющее чудо не изменило историю. И откуда мы это знаем? Что происходит буквально в следующей главе? Я не знаю, написано ли это, нет. Что происходит дальше, кто-нибудь помнит? Это не во вторе. Изевель...
Мясо... Не, история с перепелами, почему?
Не, Изевель сразу после этих событий. Изевель угрожает пророку Илияву смертью. Она говорит, что если ты отсюда не уйдешь, мы тебя убьем. Буквально на следующий день. Как это может быть после этого чуда? Кто-то это может объяснить? Все видели, все впечатлились, сказали, Всевышний, он Бог всесильный и все такое. Как это может быть? Буквально на следующий день.
Она могла это сказать, потому что ее не было.
Она идолопоклонник.
Ну, правильно, она идолопоклонник. И почему она могла это сказать?
Потому что она не верила в Бога.
Она думала, что он поклоняется какому-то другому Богу, другому идолу. Он уйдет вместе со своим идолом, и
все останется.
И все будет у нее.
Он не уйдет. Очень хорошо, но не то, что он уйдет со своим идолом, а... На ОУ-вебсайте есть предисловие книги Йошуа, и там обсуждается идолопоклонство, с которым должен сражаться Йошуа, прежде чем он войдет в землю Израиля. Подожди, дальше. И для того, чтобы понять, как думали идолопоклонники, нужно немножко знать историю. Идолопоклонники думали так. Они думали, что есть много богов. И иногда один бог, он сильнее, чем другой. И поэтому Изевель не была особенно впечатлена этим. Она сказала, что да, в этот момент вот этот другой бог был сильнее. Как он сказал, как футбольные команды. Что вот в данный момент эта команда победила, но это не значит, что наша команда не может победить в другой раз. И поэтому уже на следующий день она угрожает Элияху. И что интересно, она его не убивает именно поэтому. Она ему угрожает. Почему? Потому что она думает, что его бог сейчас сильнее. Это, так сказать, тоже очень интересный момент, из которого можно много понять из того, что тогда происходило. Но, опять же, возвращаясь к тому, с чего мы начали, как это связано с грехом золотого тельца?
Люди забывают, но основная масса, которая видела, и не это сделала.
Связано это с грехом золотого тельца, на мой взгляд, в нескольких плоскостях. Самое интересное сравнение состоит в том, что мы видим повторяющийся мотив, да? Мы видим, что есть проблема здесь, происходит великое чудо, все впечатляются, да? Все говорят, Всевышний Бог, идет дождь. И почему, опять же, дождь был очень важен, я вам объяснил, в чем состоял культ Баала. И поэтому было важно показать, что дождь идет от Всевышнего, а не от Баала. И все под большим впечатлением, включая Ахава, и, к сожалению, ничего не меняется. Ничего не меняется. Северное царство погрязает в идолопоклонстве и, к сожалению, исчезает. Теперь вернемся к истории с золотым тельцом. Что происходит здесь? Евреи выходят из Египта. Они видят потрясающие чудеса. Они стоят у горы Синай. И они как бы слышат то, что говорит сам Всевышний. Все. Они получают скрижали, и через очень короткое время они совершают грех золотого тельца. О чем это может сказать? Какой вывод можно сделать? О чем это говорит?
Это то, что Мош опаздывал. Они должны были создать себе другого бога.
Ну, это объяснение, это не отвечает на наш вопрос. Это люди, которые видели все чудеса исхода, которые при переходе через Красное море, как говорят пророки, показывали пальцами и говорили «Зе или Веанвегу». Это Всевышний, я его буду благословлять. Они чувствовали, они ощущали присутствие Всевышнего. И как так может быть, что через короткое время они сделали идола?
Нет, тут вопрос-то не во Всевышнем, а в идеологии идолопоклонства, которую изжить трудно. Они представляли себе Всевышнего, ну, сразу он у них оборачивался одним из многих богов. Сегодня он сильный. Это все абсолютно одинаково. Понять от наличия просто единственного бога, это действительно очень сложно и не так просто. Именно поэтому идеология дала
покажу. Да. Но, опять же, то, что я вам сказал про многих богов, это я говорил про Изевель, я говорил про неевреев. Евреи в основном...
Евреи тоже.
Но там же были не
евреи. Жили в это время.
Они были, да, они были под влиянием этой идеологии, несомненно, но...
Там были не только евреи, там были разные...
Всевышний, ты сказал, Моше, этот народ упрямый, такой, и давайте я его... Изжить эту идеологию просто, просто, еще они ее не изжили.
Непреклонный.
Они видели, что это очень сильный Бог. Они в какой-то
момент... Не-не-не, это... Не-не, евреи не были идолопоклонниками в это время. После того, как они стали на горе Синай.
Но идолопоклонники тоже вышли с ним.
Но они все... Не-не-не. Они все стали евреями, когда они стояли у горы Синай.
Ну, какие нормальные. Они... Дело не в этом. Влияние идеологии идолопоклонства оставалось. Как воспринималось?
Сознание все равно они были не евреи.
Да, да. Это очень хорошо.
Воины, воины, которые после, когда Моше сказал убивать их, начали убивать. Что делали коины в это время?
Левита, не коины, левита, да.
Левита. Ничего не делали. Только по приказу Моше начали убивать все.
Так делали не только не евреи.
Ну хорошо.
Нет, Мидраш говорит, что Аарон стремился... Это отдельная тема. Мидраш говорит, что Аарон стремился к миру, и он хотел предотвратить поклонение идолу.
Ну так и там.
И поэтому он хотел оттянуть время, он знал, что Моше вернется. И поэтому он не хотел никого убивать. И поэтому никто никого не убивал до того, как они сделали тельца.
Но они же убили.
После того, как тельца уже сделали, не было выхода. Люди, те, кто совершил грех идолопоклонства, в этой конкретной ситуации мог быть осужден на смерть. Но это отдельная тема. А вопрос не в этом. Да, было влияние идолопоклонства. Вопрос остается в силе. Люди видели Всевышнего фактически. Люди слышали, как Всевышний на горе Синай говорил: «Я Бог Всевышний вас, который вывел вас из Египта, и не будет у вас других богов». Люди это слышали. Как же эти люди могли сделать золотого тельца? Более того, мы знаем, что из Египта вышли только те 20%, которые верили во Всевышнего и в Завет. Только 20% вышли. И мы знаем, что когда все стояли у горы Синай, все, включая Эр-Эв-Рав, включая неевреев, стали евреями. Они все были евреями. Они все верили во Всевышнего. Как они могли сделать тельца? И это непосредственно связано со второй, с той историей, которую я вам прочитал. Это тот вопрос, это обратный вопрос, что люди, которые хотели исправиться, для которых было совершено потрясающее чудо, которое все видели, Элиягу сказал: «Собери народ», были старейшины со всего Северного Царства, и перед их глазами упал огонь на жертву, И сгорела даже вода, и пошел дождь, который не шел очень долго, и закончилась засуха, и не было никакого сомнения, все сказали: Всевышний он Бог, и ничего не изменилось. Чудо ничего не изменило. И в этом содержится очень важный урок. И поэтому эта автора связана непосредственно с историей Золотого Тельца. Мы думаем, что многие люди думают, что если бы они увидели какое-то потрясающее чудо, если бы Всевышний непосредственно бы с ними говорил, то это кардинальным образом изменило бы их жизнь. В массе своей для большинства людей это не так. Это то, что Тора нам хочет показать. Что даже те евреи, которые стояли у горы Синай, из которым говорил Всевышний, сделали золотого тельца, и те евреи, которые видели открытое чудо на горе Кармель и сказали: «Ашему Элуким, Всевышний он Бог», и у которых никогда не осталось никакого сомнения, которые все видели, и которые видели, как начал идти дождь, они не изменились. Почему? Потому что изменение и духовный рост человека, он не может прийти извне. Человек может использовать то, что происходит вокруг него для того, чтобы расти духовно. Но его духовный рост зависит от того, что он делает сам. Он происходит изнутри. Если никакое событие извне, даже самое потрясающее событие, не может изменить человека. И это то, о чем говорил Рамбам, что нет что ничего не предопределено в связи с этим. Потому что никакое событие извне не может изменить выбор человека. Когда человек рационализирует свой выбор, он, как правило, использует внешние факторы. Например, я не соблюдаю кашрут, потому что это невозможно в современном обществе. Например, особенно в Америке, где это выглядит очень странно, я не могу есть с моими коллегами по работе, мне это очень мешает, я хочу поехать отдохнуть во Флориду, я не могу пойти ни в один ресторан, это совершенно невыносимо. Это рационализация. Берется внешний фактор, и он рационализируется. Человек изначально решил, что он не будет соблюдать кашрут. То, как он это объясняет, это его рационализация. То же самое и с идолопоклонством. Человек сам решает, сам делает этот выбор, служить Всевышнему или нет. И те факторы, которые вокруг него, они не могут это изменить. Они могут его к чему-то подтолкнуть, впечатлить его на какое-то время, как это произошло на горе Кармель и даже на горе Синай. Но они не могут человека изменить. Человек должен работать сам над собой. И только сам человек может себя изменить. И в этом смысле одна из интерпретаций состоит в том, что мы все знаем, что наша задача в этом мире – это то, что называется тикун олам, исправление мира, да? Но, мы все, или многие из нас, в подростковом возрасте мечтали улучшить мир, да, исправить мир. И, к сожалению, это всегда кажется утопией, что мир очень сложно изменить вокруг нас. И он находится в той стадии, в которой он находится по определенной причине. У него есть план развития. Однако, с этой точки зрения, в чем состоит наш тикун олам? Каждый из нас является миром. Каждый человек – это мир. Олам умлоо. Каждая душа – это мир. И мы сами можем исправить себя. Мы можем исправить свой мир. И в этом у нас есть почти неограниченные возможности. И если каждый из нас исправит себя, исправит свой личный мир, то уже через это весь мир вокруг нас будет намного лучше. Потому что все эти процессы связаны. Даже если мы не можем точно понять как. И в этом, на мой взгляд, заложена, это очень глубокая идея. Я подумайте на этот счет, если у вас есть вопросы, я на них с удовольствием отвечу. Вторую тему, которую я хотел затронуть, она намного более практическая. Она состоит, я хотел бы поговорить о произношении на иврите. Да? Когда мы молимся, мы используем разные произношения на иврите. Да? И вопрос, что правильно или неправильно использовать и почему. И почему возрожденный иврит в Израиле использует произношение испанских евреев. Или то, что сейчас называется сефардским произношением. Правильно это или нет, и почему это так было сделано. И можно ли его использовать в молитве? Какие есть мнения на этот счет?
Когда услышал иврит быть живой на базаре, он услышал именно сефардски впервые. И ему представилось, что именно так евреи говорили. И он решил восстановить его именно в этом произношении. Это же его идея.
Во-первых, это вы где-то читали, я не слышал как раз об этом.
Я читал, могу принести книжку, где это написано.
Интересно, потому что, во-первых, меня удивило, кто бы говорил на иврите на базаре, потому что если он был...
Это было в Иерусалиме или в Египте, я сейчас не помню точно, когда поехал туда, и услышал, это его потрясло, что этот язык бывает и живым.
А почему они... А кто бы говорил на базаре на иврите в это время? И с кем они говорили на базаре?
Говорили, в живой жизни говорили, да. Значит, были какие-то там комьюнити, где иврит еще был живым.
Это, мне кажется, очень интересно. Я об этом не слышал, но очень интересно. Но я бы совсем это почитал. Но мы возвращаемся к такому вопросу. Какое произношение правильно или неправильно использовать в молитве?
Скорее всего, вот то, которое данное комьюнити использует.
То есть, если вы переезжаете с комьюнити к комьюнити, вам нужно переучивать все произношение?
Мы говорим о том, что если ты попал туда и живешь там, не меняй его.
Да, это я бы только сказал, я бы это сформулировал по-другому. Если есть традиция в семье, то ее нужно уважать и использовать то произношение, которое сложилось в семье. Если человек учился долго в какой-то ешиве и полностью принимает эту традицию, то нужно уважать традицию этой ешивы, использовать это произношение. Это правильно. Но в остальных случаях всегда возникает вопрос, что такое правильно, какое лучше использовать. И, так сказать, многие просто говорят, что вот есть сефардское произношение, которое использовали сефардские евреи, и есть ашкеназское произношение, которое используется в большинстве ашкеназийских синагог Северной Америки. И поэтому, в принципе, нам, как ашкеназам, лучше бы использовать ашкеназское произношение, потому что это произношение наших предков. И оно как бы правильное произношение. И, опять же, каждый должен проконсультироваться со своим раввином, и если есть какие-то обычаи, то нужно их уважать. Я только хочу сказать несколько фактов на этот счет. Прежде всего... Понятие «правильное» и «неправильное» совершенно неприменимо, потому что и тот, и другой вариант произношения использовался очень долго. Теперь, начнем с ашкеназского произношения. На самом деле, ашкеназского произношения в иврите не существует. Почему? Потому что, я имею в виду, единого ашкеназского произношения в иврите не существует. Если вы пойдете в Боропарк или в Нейбрак, в различные хасидские местечки, синагоги, штиблы, то вы услышите много вариантов этого так называемого ашкеназского произношения. Например, вав с точкой может читаться как о, как ой или как и. Например, вместо «барух-гу» в стандартном еврейском произношении вы можете услышать «борух-гу», а вы можете услышать «берих-ги». Это все варианты ашкеназского произношения. Поэтому единого ашкеназского произношения не существует. То произношение, которое мы сейчас слышим в большинстве североамериканских синагог, это произношение, которое в некотором смысле близко, видимо, к литовскому произношению, не к хасидскому, к литовскому произношению. Но очень часто, и оно должно было выражаться в том, что камац произносится как «о», а тав без дагеша произносится как сав. Но из того, что я видел, в большинстве синагог просто тав без дагеша произносится как сав. Тамат почти всегда произносится как а. И это является как бы некой модификацией, на самом деле, стандартного еврейского произношения. В более ашкеназийской форме. Той форме, в которой, видимо, оно было принято в большинстве ешив Нью-Йорка 100 лет назад. И я ничего не имею против этого, но я просто хочу показать, откуда что идет. На самом деле, как вы совершенно правильно сказали, что нужно принимать Минага Маком. И нужно считаться существующим обычаем. Но если мы посмотрим, какое произношение более оригинально, более древнее, то мы обнаружим удивительные результаты. Во-первых, есть свидетельства в текстах, которые были огласованы, и в транслитерациях, что стандартное еврейское произношение наиболее близко к произношению евреев Испании до изгнания, и у которых была очень древняя традиция.
Йемениты.
Йеменские евреи — совершенно другое произношение. Это не ашкеназское и не сефардское. Совершенно другое произношение. Очень тоже древняя традиция, очень интересное произношение. У них еще был гимл и джимл. И, по-моему, далет произносился двумя разными способами. Очень древнее произношение может быть связано с произношением или с традицией древней земли Израиля, Эрец Исраэль. Мы не знаем точно. Очень древняя традиция, которая стоит особняком. Но есть очень много интересных моментов. Во-первых, современное еврейское произношение связано с произношением евреев Испании. Во-вторых, есть песни, которые поют в шаббат, да? Знаете, там, Цур Мишело Ахальну и т.д. Так вот, они зарифмованы. Так вот, в некоторых из этих песен не получается рифмы, если следовать ашкеназскому произношению. Но получается рифма, если следовать стандартному современному еврейскому произношению. Теперь, например, тот же Цур Мишело, это Равесес приводит, тот же Цур Мишело Ахальну написан ашкеназским автором, который жил в 13 веке во Франкфурте, в Германии.
То есть тогда там было такое же произношение.
То есть получается, что стихотворение он использовал стандартное, фактически современное, или, по крайней мере, не разделял между тав и сав. Он произносил ты, а не с везде. И это показывает, что это произношение очень древнее. И всегда ведутся, так сказать, дискуссии, возникло ли тав и сав после этого, или это была отдельная традиция, мы не знаем. Но, по крайней мере, это произношение ничем не уступает, другим произношениям. Более того, в наше время есть еще один аргумент, что человек, который знает иврит, современный разговорный иврит, когда он молится по сидуру с понятным ему произношением, то у него намного более сильные ассоциативные ассоциации с этим текстом, потому что он для него намного более понятен в том произношении, в котором он привык. И поэтому есть люди, которые, наоборот, рекомендуют читать в современном еврейском произношении. В чем есть проблема? Есть проблема с произношением имени Всевышнего. То, как мы его произносим в молитве. Потому что есть мнение, что нужно произносить это имя строго, как произносили ваши предки. И, по крайней мере, предки в российских местечках произносили его с «о» под нуном. Не «най», а «ной», скорее всего. И поэтому, например, Хазон Иш считал, что лучше имя Всевышнего, даже если человек пользуется современным ивритским произношением, если он ашкеназ, то произносить имя Всевышнего в ашкеназской транслитерации. Камац как О. И поэтому, и есть те, кто с этим не согласны. И считают, что не нужно так. Например, в современных, в большинстве современных израильских синагог, где молятся люди связанными кипами, нет, там произносят имя Всевышнего в современном ивритском произношении. Камац А. Более того, там еще есть дополнительный аргумент, что так как общины смешанные в Израиле, ашкеназы и сефарды вместе, то разумнее использовать то произношение и тот нусах, который их будет объединять в одну общину. И поэтому в большинстве синагог используют нусах сфарад современным израильским произношением. Хотя есть авторитеты, которые с этим возражают, этому возражают. Как почти всегда в еврействе, есть всегда разногласия. А к чему я это говорю? Что, на мой взгляд, оба произношения, оба произношения адекватны. Нельзя сказать, какой из них лучше и какое хуже. Человек должен следовать обычаю своей семьи, своей ешивы, и если он постоянно живет в какой-то общине, спросить у местного раввина, что он считает. Но, в принципе, можно услышать самые разные произношения, и они эквивалентны. И, в принципе, я это Якову показываю, если вы возьмете Stone Chumash. Когда переводили Тору на английский, то нужно было использовать какую-то транслитерацию, правильно? То есть нужно было выбрать произношение. И они сделали очень интересную вещь. We have adopted a cross between the Sephardi and Ashkenazi transliterations using Sephardi vowels and Ashkenazi pronunciations. Мы приняли смесь сефардского и ашкеназского произношения, используя сефардские гласные, в смысле камац А, и ашкеназское произношение. Имеется в виду, что тав без дагеша читается как сав. То есть они признают, что это гибрид, довольно новый. То, что мы слышим в большинстве синагог. Поэтому мы читаем Акидас Ицхак, а не Акидас Ицхак, как в современном иврите, или не как Акидас Ицхок, как, видимо, в чем-то приближено к Литве. Поэтому, на самом деле, это то, что принято. Это, видимо, не очень древнее произношение, когда используются сефардские гласные и ашкеназские, как бы, согласные, в общем. Да. И поэтому утверждать, что одно из них, из этих произношений в чем-то лучше, чем другое, это неправильно. И, в принципе, можно использовать и то, и другое. Это то, что я вам хотел показать.
Лёня, у нас был очень хороший учитель по ивриту в Москве. Вот. И он рассказывал, что различие тав и сав это очень древнее, с одной стороны, но ни то, ни другое сейчас правильно не произносится. Тав и сав было примерно то же самое, что в английском С и З. Это были два разных звука, которые ни на С, ни на Т не похожи, потому что для Т есть Т, и для С есть Сами. А это были два звука совершенно других. И вот где-то как раз, по-моему, у именитов они сохранились. Именно как два разных звука.
А, может быть, я недостаточно знаком.
То, что он нам рассказывал. Собственно, может... и Алиф имел свое звучание.
Угу.
Ну, собственно, все буквы. сейчас же Леопуп не имеет звучания.
Да.
А тогда вот в древнем еврейском языке они все имели звучание. Ну так что это явление происходит во многих языках, когда разные звуки начинают постепенно объединяться. Мы знаем, что в русском ять убрали, еры убрали, там еще какие-то буквы. Они же были разные звуки, потом стали одинаковыми. И реликты в болгарском существуют и так далее.
Да, 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 да. Я согласен. Я недостаточно знаком с йеменским произношением, но в принципе дагеши могут стоять и в других буквах, и в далите, и т.д. То есть это более сложно, да. Но письменность очень важно сохранять, потому что корни между собой связаны, как мы говорили.
Да.
Да. Но в принципе на сегодняшний день нету, так сказать, нету чего-то правильного и неправильного. Есть разные варианты, мы можем спорить, какой из них древней. Теперь Рав Эсес говорит еще очень интересную вещь, что современную общину в Израиле, на самом деле, начали возрождать сефардские ученые в 15 веке, после изгнания из Испании, когда началось более-менее массовое заселение евреев, переселение евреев в землю Израиля. Ашкеназы в основном приехали позже, во времена учеников Бааль Шем Това и Виленского Гаона. И Рав Йосеф Каро, который написал Шулхан Арух, был одним из этих ученых, был как бы галахическим авторитетом земли Израиля. И понятно, что он, скорее всего, использовал современное еврейское произношение. И поэтому, по мнению Рава Эйсоса, было совершенно справедливо возрождать иврит в этом произношении, в сефардском. Это тройместная традиция еврейской общины с 15 века, по крайней мере, то, что мы можем проследить. И в заключение я вам хочу сказать, что, и как всегда у евреев, есть разные мнения. И есть религиозные евреи в Израиле, которые очень недовольны возрождением иврита. И недавно они написали памфлет, который клеймил Бен Йегуду последними словами за то, что он возродил иврит. Там найдено было, по-моему, 5 или 10 слов, которые были возрождены неправильно. Что я считаю потрясающим достижением, потому что я не знаю, сколько сейчас слов в иврите, допустим, 100 тысяч. Из 100 тысяч слов там 10 слов были с ошибкой сделаны. Я считаю, что это потрясающий результат для возрождения языка. И то с этим можно спорить. Но Рав Амиталь про это сказал, что это потрясающая вещь, что это очень, так сказать, даже не хочу цитировать, очень сильный был написан памфлет против Бен Йегуды, клеймил его последними словами. Но что было очень интересно, на каком языке был этот памфлет написан?
На иврите.
На иврите, потому что другого языка просто никто не понимает. На идише никто бы его читать не стал. Поэтому результаты сами за себя говорят. Вот. И я считаю, что возрождение иврита это было одним из самых больших достижений еврейского народа за последние 100 лет. И на этом я бы хотел закончить. Если у вас есть какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу.
У вас мероприятие, вам некогда. Спасибо большое.
Конечно, пожалуйста. Всем большой привет и в следующий раз в 7:40.
Замечательно.
Хорошо. Всего доброго. До свидания.
До свидания. Спасибо.